Глава 55. Рыцарь гвардии королевы. «Вы были человеком королевы», — сказал Резнак Морезнак. «Король же предпочитает собственную охрану». «Почему был? Он останется им до последнего часа. Ее или своего? А в смерть Дейенерис Таргариен Баристон Селми не верил. Именно из-за этого ему, как видно, и дали отставку. Гездар постепенно избавляется от всех людей королевы. Силач Белевас лежит при смерти в храме, где о нем заботятся лазурные благодати. Не завершили бы целительницы работу, начатую обваленной в меду саранчой. Скахаза Лысого сместили с поста. Безупречных отослали в казармы. Чхога, Дарио Нахарис, адмирал Гралео и герой из Безупречных остаются заложниками Юнкая. Ага, Ракхара и других дотракийцев послали за реку на поиски королевы. Даже Миссандею заменили. Король не счел приличным пользоваться услугами малолетней Наотики, бывшей рабыни. Теперь и до сира Баристона дошла очередь. В Вестеросе он счел бы, что его честь запятнана. Но в змеином гнезде под названием Мейрин честь приравнивается к дурацкому колпаку. Между ним и Гездаром взаимное недоверие. Тот хоть и стал мужем Дэнни, никогда не будет королем Баристона. Его Величество желает удалить меня от двора. Его блистательность, — поправил Резнак. Нет-нет, вы не так меня поняли. Его великолепие ожидает юнкайскую делегацию, чтобы договориться об отходе их войск. Они могут потребовать... возмещение за тех, кого дракон лишил жизни. Положение весьма деликатное. Король полагает, что будет лучше, если они увидят на троне мейринского короля, охраняемого мейринскими воинами. Вы ведь понимаете, сир? Селми понимал куда больше, чем представлял себе Синишаль. Могу я узнать, кто войдет в гвардию короля? Резнак улыбнулся своей скользкой улыбочкой. Преданные, обожающие своего господина бойцы. Гогор-великан, Храс, пятнистый кот, Белакуа-костолом, герои как на подбор. Герои бойцовых ям, удивляться нечему. Гездар Зулорок еще не утвердился на своем новом троне. Уже 1000 лет в Мейрине не было короля, и многие аристократы полагают, что справились бы с этой ролью лучше Гездара. За городскими стенами стоят юнкайцы с наемниками и союзниками, в самом городе свили гнездо сыны Гарпии, а защитников у короля раз, два и обчелся. Безупречных Гездар лишился по собственной глупости. Когда он попытался сделать их командиром своего родича, с бронзовыми бестиями ему это удалось, Серый Червь заявил, что они свободные люди и подчиняются лишь своей матери. Да и бронзовые бестии, наполовину вольноотпущенники, наполовину бритоголовые мейринцы, наверняка не забывают Скахаза Мо Кандака. Бойцы из ям единственные, на кого Гездар может опереться среди моря врагов. Надеюсь, они покажут себя достойными телохранителями его величества, невозмутимо проговорил сир Баристон. Свои истинные чувства он научился скрывать еще в королевской гавани. Его великолепие, снова поправил Резнак. Прочие ваши обязанности остаются за вами, сир. Если мир будет нарушен, его блистательность по-прежнему захочет увидеть вас во главе своего войска. Хоть на это ума хватило. В телохранители Белакуа с Гагором, может быть, и годятся, но вообразить, что они поведут солдат в бой? Старый рыцарь с трудом подавил улыбку. Я весь к услугам его величества. «Так королей титулуют в Вестеросе», — вздохнул Синишаль. «У нас принято говорить его блистательность и его великолепие. Еще бы лучше его напыщенность. Хорошо, я приму этого внимания. Вот, пожалуй, и все». Улыбочка на сей раз означала, что сир Баристон может идти, и он удалился, дыша полной грудью после синишальских духов. Мужчина должен пахнуть потом, а не цветами. Комнаты синишаля помещались на втором ярусе Великой пирамиды, а покои королевы и самого Селми на самом верху, на высоте 800 футов. Нелегкая работа для старых ног. При королеве он проделывал этот путь по 5-6 раз на дню, чему свидетели его колени и поясница. Когда-нибудь, скорее, чем он бы хотел, это станет ему не под силу, а пока этот день не настал, он должен подготовить королеве новых гвардейцев из числа своих мальчиков. Он посвятит их в рыцари, даст каждому коня и пару золотых шпор. У королевы тихо. Гездар не захотел здесь жить, поселился в самой середке, под защитой толстых кирпичных стен, забрав себе Мизару, Миклаза, Кветсу и других маленьких пажей. Они, в сущности, заложники, но королева и Селми так привязались к ним, что не хотели так думать. Ири и Чхику уехали со своим кхолосаром. Осталась одна Миссандея, маленький призрак, забытый наверху пирамиды. Сир Баристон вышел на террасу. Белесое, как труп неба, целиком застилали тучи. Утром солнце не было видно, и зайдет оно тоже невидимым, а ночь будет душной и липкой, без единого глотка свежести. Дождь собирается уже третий день, скорее бы он хлынул и отмыл этот город дочисто. С террасы открывался вид на 4 меньшие пирамиды, западную стену города и лагерь юнкайцев на берегу залива. Оттуда чудовищной змеей пополз в небо столб жирного дыма. Юнкайцы жгут своих мертвых. Сивая кобыла во весь опор скачет по их лагерям. Несмотря на все принятые королевой меры, болезнь продолжает распространяться как в городе, так и вне его. Рынки в Мейрине закрылись, улицы опустели, бойцовые ямы король Гездар не стал закрывать. Но публики там немного. Горожане даже в храм благодати стараются не ходить. Рабовладельцы и это повесят на Дейенерис, можно не сомневаться. Сир Баристон прямо-таки слышал, как все они, великие господа, сыны Гарпии и юнкайцы, шепчут друг другу, что его королева мертва. Половина города в это верит, хотя не смеет пока сказать вслух. Но скоро начнутся и разговоры. Как же он стар, как устал, куда делись все эти годы? Нагибаясь и спить из тихого пруда, он видит отражение чужого лица. Когда от голубых глаз побежали морщины? Когда снег побелил золотые кудри? Давно, старик, столько-то десятилетий назад. Оказалось бы, его посвятили в рыцари только вчера, после турнира в столице. Он до сих пор помнит, как меч короля Егона коснулся его плеча. Легкий, как девичий поцелуй. Слова застревали в горле, когда он произносил обеты. На перу в ту ночь он ел ребра дикого вепря по-дарнийски, и драконий перец жег ему рот. 47 лет спустя он помнит их вкус, но хоть убей, не сможет сказать, что ел 10 дней назад. Отварную собаку, что ли, или другую какую гадость? Селми не в первый раз задумался над капризами судьбы, приведшей его сюда. Он западный рыцарь, житель штормовых земель и дарнийских марок. Его место в семи королевствах, а не здесь, на знойных берегах залива работорговцев. Он приехал, чтобы отвезти Дейенерис домой, а теперь потерял ее, как некогда отца Дейенерис и брата. и Роберта, которого тоже не спас. Гездар, возможно, умнее, чем кажется. Лет 10 назад сир Баристон догадался бы, что задумала Дейенерис, и остановил бы ее. Вместо этого он сперва прирос к месту, а потом погнался за ней. Мешкотный, глупый старик. Не диво, что Нахарис прозвал его сиром дедушкой. Может, сам Даарио, будь он с королевой в тот день, живее бы поворачивался. Рыцарю не хотелось отвечать на этот вопрос. Прошлой ночью ему опять снилось все это. Бельваз, блюющий кровью и желчью Гездар, приказывающий убить дракона, бегущая в ужасе публика, давка на ступенях, пронзительные вопли и Дейенерис. С охваченными огнем волосами она хлестала дракона кнутом, а потом вскочила ему на спину и улетела. Песок, поднятый драконом при взлете, запорошил сиру Баристону глаза, но все-таки он разглядел, как Дроган поднимается над ареной, зацепив крыльями бронзовых воинов у ворот. Остальное он узнал позже. Кони за воротами, обезумев от драконьего запаха, давили людей копытами, переворачивали киоски и паланкины. В дракона метали копья и пускали стрелы из арбалетов. Кое-что попадало в цель. Дракон с дымящимися ранами и женщиной на спине заметался и дохнул огнем вниз. Остаток дня и половину ночи бронзовые бестии собирали тела. В конечном итоге насчитали 214 убитых и втрое больше обожженных и раненых. Дроган давно улетел куда-то на север, за Скахозадхан, а Дейенерис Таргариен пропала бесследно. Кто-то будто бы видел, как она падала, другие говорили, что дракон унес ее далеко и сожрал. Но все это было неправдой. Драконов сир Баристон знал только по детским сказкам, зато Таргариенов изучил хорошо. Дейенерис оседлала дракона, как и Егон когда-то Балериона. «Может, она домой полетела», — сказал он вслух. «Нет», — тихо сказал кто-то сзади. «Она бы не улетела без нас». «Мисандея, дитя, давно ты здесь?» «Нет, не очень. Простите, что побеспокоила вас». «Скахас Мокандак хотел бы поговорить с вами, сир». «Лысый? Ты его видела?» «Какая неосторожность! Скахас — заклятый враг короля. Он высказывался против их с Дейенерис брака, и Гездар, конечно, этого не забыл. Мисандея достаточно умна, чтобы понимать это. Он здесь, в пирамиде?» «Он бывает здесь время от времени, сир, когда хочет». «Понятно. Кто сказал тебе, что он хочет со мной увидеться?» «Бестия в маске совы». «Тогда был совой, теперь вполне вероятно шакал, тигр или ленивец. Сир Баристон возненавидел эти маски, как только они появились, но теперь его ненависть дошла до предела. Порядочным людям незачем скрывать свои лица, а лысый... О чем он только думает? Когда Гездар поставил во главе бронзовых бестий своего кузена Мархаза Зулорака, Скахас был назначен хранителем реки. Эта должность предусматривала надзор над всеми паромами, неводами и оросительными каналами на 50 лиг по Скахозадхану, но Лысый, отвергнув сей почетный и древний, по выражению Гездара, пост, удалился в скромную пирамиду кандаков. Приходя сюда, он очень рискует, ведь без королевы заступиться за него некому, и если сира Баристона застанут с ним... Подозрение падет и на рыцаря. Селми очень не хотелось встречаться с ним. Это пахло обманом и заговорами. Тем, что он надеялся оставить далеко позади вместе с пауком и лордом Мизинцем. Баристон читать не шибко любил, но часто перелистывал белую книгу, где все его предшественники вели записи. Некоторые из них были героями, другие — слабыми душами, подлецами и трусами, большинство же — просто людьми. Сильнее и проворнее многих, более искусно владевшие мечом и щитом, они были подвержены гордыне, честолюбию, похоти, зависти, алчности и прочим порокам ничуть не меньше остальных смертных. Лучшие преодолевали свои недостатки, исполняли свой долг и гибли с мечом в руке. Худшие участвовали в «Игре престолов». «Сможешь найти эту сову снова?» — спросил рыцарь. «Ваша слуга попытается, сир. Скажи ему, что я встречусь с нашим другом у конюшни, когда стемнеет. Двери пирамиды запираются на закате. После этого в ее нижней части должно быть тихо. Но сначала убедись, что сова та самая, не кто-то другой». «Ваша слуга понимает. Говорят, юнкайцы поставили скорпионы вокруг всего города. Будут пускать в небо железные стрелы, если Дроган вернется. Сир Баристон тоже об этом слышал. Попасть в летящего дракона не так-то легко. В Вестеросе многие пытались сбить Егона с его сестрами, да не вышло». Трудно было понять, успокоило это девочку или нет. «Вы думаете, они найдут ее, сир? Степь так велика, а драконы в небе не оставляют следов. Агго и Ракхара — кровь ее крови, и кто же знает травяное море лучше, чем дотракийцы?» Рыцарь сжал плечо девочки. «Ее найдут, если это еще возможно. Если она жива, мало ли в степи других кхлосаров, где войны исчисляются десятками тысяч, но не нужно говорить об этом ребенку. Ты любишь ее, я знаю. Я не позволю, чтобы ей причинили зло. Клянусь. Пустые слова. Как он может сберечь королеву, когда он не с ней? Но мисс Санде как будто утешилась. Баристон Селми знавал многих королей. Родился он в беспокойное царствование Егона Невероятного, которого так любили простые люди, и был посвящен им в рыцари. Белый плащ в 23 года ему пожаловал сын Егона Джей Хэрис, когда Селми убил Миелиса Чудище на войне девятигрошовых королей. Затем он стоял в этом плаще у железного трона, занятого безумным королем Иерисом. Стоял, смотрел, слушал, бездействовал. Нет, он нечестен к себе самому. Он исполнял свой долг, хотя теперь ночами порой спрашивает себя, было ли это правильно. Он принес свои обеты перед лицом богов и людей и не мог их нарушить, не поступившись честью, но соблюдать их в последние годы Эйериса сделалось очень трудно. Он видел то, о чем нельзя вспоминать без боли, и не раз задавался вопросом, сколько крови на совести у него самого. Не вызвали он и Ереса из темниц лорда Дарклина в синем доле, король, скорее всего, и погиб бы там, при попытке Тайвина Ланнистера взять город штурмом. На трон тогда взошел бы принц Рейгар, и страна вновь обрела бы покой. Синий дол был звездным часом Селми, но вспоминать об этом он не любил. Подлинным же укором, не дающим спать по ночам, были для него те, кого он не спас. Три мертвых короля. Джей Хэрис, Эйерис, Роберт. Рейгар, ставший бы лучшим королем, чем любой из них. Принцесса Элия и ее дети, грудной Эйгон, Рейенис, играющая с котенком, они ушли, а он, поклявшийся защищать их, жив до сих пор. Теперь еще и Дейенерис, драгоценная его девочка-королева, но нет, он не верил, что она умерла. До самого вечера он обучал своих мальчиков на третьем ярусе пирамиды владеть мечом, щитом и копьем, управлять конем и наставлял их в правилах, без которых рыцарь не выше бойца с арены. Дейенерис, когда его не станет, понадобятся молодые защитники, и он даст их ей. Ученикам было от 8 до 20 лет. Начинал он с 60 ребятами. Трудная рыцарская наука отсеяла половину, но некоторые из оставшихся многое обещали. Раз король больше в нем не нуждается, он сможет побольше времени уделять им. Селми расхаживал между парами мальчиков, сражавшихся на тупых мечах и копьях без наконечников. Храбрецы, приятно смотреть. Низкого рода, правда, но рыцари из них выйдут хорошие, и королеву они любят. Если б не она, все бы они сгинули в ямах. Гездар обзавелся бойцами, а у Дейнерис в скорости будут рыцари. «Выше щит! Покажи, как ты рубишь!» «Хорошо, теперь вместе. Вверх-вниз, вверх-вниз». Когда солнце село, он скромно поужинал на верхней террасе. В пурпурных сумерках загорались огни на ступенчатых пирамидах. Кирпичи Мейрина из разноцветных сделались черными. Улицы и переулки превращались в теневые реки и омуты. Город в темноте казался спокойным, даже красивым. Однако тишина эта обманчива и вызвана не миром, а мором. Допив свое вино, старый рыцарь сменил облачение на бурый дорожный плащ, но меч и кинжал оставил, опасаясь ловушки. Гездару он доверял мало, Резнаку еще меньше. Возможно, это надушенный синишаль заманивает его в тайное место, чтобы схватить вместе со Скахазом и обвинить обоих в заговоре против монарха. А если лысый начнет вести изменнические речи, Селми самому придется его схватить, ведь Гездар, как бы мало рыцарь его не любил, остается супругом королевы. Долг обязывает Селми поддерживать его, а не лысого. Или нет? Первый долг королевской гвардии — защищать короля. Белые рыцари дают присягу повиноваться его приказам, хранить его тайны, служить ему советом, если король того требует, и молчать, если совет не нужен. Клянутся исполнять его желания, беречь его доброе имя и честь. Строго говоря, лишь король решает, должна ли эта защита охватывать кого-то другого, даже членов монаршей семьи. Одни короли полагают, что гвардия должна служить также их женам, детям, братьям и сестрам, теткам, дядьям, кузенам, порой даже любовницам и бастардам. Другие используют для этих целей домашних рыцарей и простых латников, а семерых избранных держат всегда при себе. Если бы королева приказала Селми служить Гездару, у него не осталось бы выбора, но у Дейнерис нет королевской гвардии как таковой, и никаких приказаний относительно мужа она не высказывала. Все было бы куда проще, когда такие вопросы за Селми решал лорд-командующий. Теперь он сам лорд-командующий, и ему трудно выбрать правильный путь. В пустых коридорах у основания пирамиды горели факелы. Двери уже заперты, как он и предвидел, охранялись четырьмя бронзовыми бестиями снаружи и четырьмя внутри. На последних были маски вепря, медведя, крота и мантикора. Примечание. Мифическое чудовище с телом льва, головой человека и хвостом скорпиона. Конец примечания. «Все спокойно, сир», — доложил медведь. «Пусть так и будет». Сир Баристон порой всю ночь обходил посты. Железные двери драконьей ямы в подземелье охраняли еще четверо бестий — обезьяна, баран, крокодил и волк. «Покормили их?» — спросил рыцарь. «Так точно, сир», — ответила обезьяна. «Каждому по барашку. Скоро Визариону и Раегалю этого будет мало. Они ведь растут». Мимо слонов и серебрянки, на которой ездила королева, сир Баристон прошел на зады конюшни. На свет его фонаря отозвались только осел и несколько лошадей. Тень, возникшая из пустого стойла, материализовалась в еще одну бестию. Складчатая черная юбка, поножи, рельефный панцирь. «Кот», — удивился Селми, разглядывая его маску. Лысый в бытность свою командиром носил маску змеи, внушительную и страшную. «Коты ходят всюду, и никто их не замечает», — ответил знакомый голос с Кахаза. «Если Гиздар узнает, а кто ему скажет? Мархас? Мархас знает лишь то, что выгодно мне. Бестии по-прежнему мои, не забывайте об этом». В голосе Лысого даже сквозь маску слышался гнев. «Я нашел отравителя». «Кто он?» «Кондитер Гиздара. Его имя ничего вам не скажет. Он всего лишь орудие. Сыны Гарпии забрали у него дочь, обещая вернуть ее целой и невредимой, когда умрет королева. Бельвас и дракон спасли Дейнерис, а девочку вернули разрезанной на 9 кусков по числу лет ее жизни». «Но зачем? Сыны Гарпии больше не убивают. Гиздаров мир...» «Фальшивка, ничего более. Правдой он был лишь в самом начале. Йонкай боялся королевы, ее безупречных, ее драконов. В этом краю драконы водились издавна, но Юрхас, Зою Знак с Гиздаром знали их историю на зубок. Так почему бы не заключить мир? Они видели, как хочет этого Дейнерис. Зря она в свое время не выступила на Астапор. Теперь, когда она пропала, а Юрхас погиб, все изменилось в корне. Вместо старого льва — стая шакалов. Кровавой бороде мир не нужен, а самое худшее — то, что Валантис шлет против нас свой флот». «Валантис», — Селми ощутил легкое жжение в правой руке. «Мир заключен с Юнкаем, но не с Валантисом. Ты уверен?» «Уверен. Об этом знают мудрые господа и их друзья в городе. Сыны, Резнак, Гиздар. Когда валантинцы будут здесь, король мигом откроет ворота. Все, кого Дейнерис освободила, снова попадут в рабство. И некоторые свободно рожденные тоже. Ты можешь окончить свои дни в бойцовой яме, старик. Храс сожрет твое сердце». «Нужно сказать Дейнерис», — пробормотал пораженный Селми. «Ты сначала найди ее». Железные пальцы Лысого впились ему в руку. «Ждать нельзя, времени у нас мало. Я уже говорил с вольными братьями, крепкими щитами и детьми неопалимой. Гиздару они не верят, но нам необходимы также и безупречные. Поговори с серым червем, тебя он послушает». «С какой стати мне это делать?» Изменнические речи, заговор. Чтобы жизнь себе сохранить. В дырах кошачьей маски виднелись черные омуты глаз. Надо нанести юнкайцам удар до прибытия валантинцев, прорвать осаду, перебить рабовладельцев, переманить к себе их наемников. Юнкайцы ничего такого не ждут. У меня есть шпионы в их лагере. Болезнь свирепствует, дисциплина разваливается. Господа пьют, обжираются, толкуют о сокровищах Мейрина и спорят, кто возьмет власть. Красная Борода и принц Оборванец воротят нос друг от дружки и все думают, что нас убаюкал Гиздаров мир. Дейнерис тоже его подписала, негоже нарушать мир без ее позволения. А если ее в живых нет, что тогда, сир? Разве она не одобрила бы наш замысел спасти ее город, ее детей, ее дети? Вольноотпущенники, чьи цепи она разбила, зовут ее Мисса, матерь. Тут Лысый прав. Дейнерис сделала бы все, чтобы их защитить. Но Гиздар остается ее королем, ее мужем, ее отравителем. Ты можешь доказать это? Доказательство — это трон, который он занял, и корона, которую он надел на себя. Протри глаза, старик, зачем ему Дейнерис, когда он все это получил? В самом деле, зачем? Сир Баристон до сих пор видел, как мерцает воздух над красным песком, чуял запах крови, пролитой для забавы, слышал Гиздара, предлагающего своей королеве медовую саранчу. Очень вкусно, сладко и остро. Сам-то он к ней не притронулся. Селми потер висок. Гиздару Золоруку он не присягал, а король, как Джоффри до него, отправил его в отставку. Я хочу сам допросить кондитера, с глазу на глаз. «Изволь», — скрестил руки лысый. «Если разговор с ним меня убедит, и я примкну к вам, ты дашь мне слово, что Гездару Золоруку не причинят никакого вреда, пока его участие не будет доказано. Чего ты о нем так хлопочешь, старик? Если он и не сама Гарпия, то уж точно старший из ее сыновей. Мне известно лишь, что он супруг королевы. Дай слово, если хочешь, чтобы я был на твоей стороне». «Ладно», — свирепо ухмыльнулся лысый, — «даю. Гездара не тронут, пока его вина не будет доказана. Зато потом я убью его собственными руками, кишки ему выпущу, прежде чем дам умереть». «Нет», — сказал про себя старый рыцарь, — «если Гездар хотел смерти моей королевы, я сам его прикончу. Быстро и без мучений». Сербаристон вознес безмолвную молитву далеким восторосским богам, прося старицу озарить его путь. «Ради детей, ради города, ради его королевы. Я поговорю с серым червем», — сказал он.